Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес очередные походные и в данном случае еще и криминальные ужасные новости. На этой неделе произошло такое мелкое событие, ну, которое, наверное, показательно лично для меня. Меня, наконец-то, в Российской Федерации приговорили к лишению свободы на 6 лет. И, что-то самое важное, меня запретили администрировать ресурсы в интернете на срок 3 года. Очень гуманный приговор суда, как говорят некоторые наши белорусские коллеги. За аналогичные преступления при режиме Лукашенко уже дают пожизненный срок или 25 лет. Ну, вот у нас такой специфический гуманизм. А вот этот запрет на администрирование интернет-ресурсов – это такая вещь, что как-то хочется просто, вот, что называется, выключиться и пойти дальше, сказать всем пока. Наверное, именно на это рассчитывают российские власти, но думаю, что мы пока делать вот этого не будем. Мы продолжим администрировать чего-нибудь в интернете, например, ужасные новости. Я рассказывал про фабулу этого героического уголовного дела. Оно заключается в том, что я создавал новую газету «Европа», что я создавал «Свободный университет», который является нашим проектом по бесплатному такому волонтерскому обучению студентов на русском языке, всему тому, что сейчас тяжело изучать в России без цензуры. И вот ровно за то, что я просто фактически существую, и дали мне эти самые 6 лет. Это довольно любопытный приговор, мы будем с юристами международными в том числе его обсуждать, потому что, видите, преступлением объявляются не отдельные там слова или действия, которые тоже никакие не преступления, а просто сам факт существования. Вот видите, я существую, как сказал бы Декарт, следовательно, я преступник. Примерно такая логика у российских властей. Я по этому поводу несколько вещей думаю. Ну, во-первых, мне кажется, что там в 22-м году уже стало все примерно понятно. То есть люди, которые выступали против войны, они знали, на что они идут, они знали, что их ничего хорошего на родине не ждет. Была попытка войну остановить каким-то, ну, таким криком, воплем о том, что так жить нельзя. У нас этого сделать не получилось, но и менять свои взгляды или там замолкать тоже многие как-то отказались. И поэтому, да, когда, ну, фактически Российская Федерация превратилась на уровне чиновников, на уровне госаппаратов, превратилась в банду преступников, понятно было, что эти преступники, они будут вот надевать мантии прокурора, точнее, мундиры прокурора синие, мантии судей, они будут одеваться следователями, они будут изображать из себя суды. И фактически суд, мой суд, суд многих других людей, является просто прикрытием для того, чтобы армия Путина могла безнаказанно до сих пор убивать людей в соседней стране. Это как главная цель, единственный смысл происходящего. Я к этому призываю так относиться. Ну вот буквально тоже по Толстому собрались убийцы, значит, насильники, и решили, что все, кто с ними не согласен, они должны находиться в тюрьме очно или заочно. Главный смысл при этом, знаете, вот в этой истории про заочные суды и заочные приговоры на самом деле ничего хорошего и даже веселого особенно нету, не из-за ужасной судьбы иммигрантов, это-то ладно. Потому что если начать разбираться, на кого это все направлено, то выяснится, что главная цель этих судов, это, конечно, она адресована не мне, она адресована не моим коллегам, в меньшей степени, по крайней мере. Такого рода приговоры нужны для того, чтобы люди в России, в первую очередь, продолжали бояться и молчать. Потому что, знаете, если все-таки немножко вот этот репрессивный бандитский аппарат государство ослабит свою хватку, то получится, все придет к тому, что, ну, люди начнут задавать какие-то вопросы, на которые у государства ответов нет и быть не может. Как так вышло, что с нами не так, зачем мы в это влезли? Вот для того, чтобы люди продолжали молчать и максимум обсуждать то, что их беспокоит на своих кухнях, убедившись в том, что лишних людей, лишних ушей рядом с вами нету, и нужны такие приговоры. Ты каждую неделю государство должно выполнять вот такую норму по какому-то маленькому террору, для того, чтобы все остальные, в первую очередь, находящиеся в России люди, боялись. Поэтому, кстати, я думаю, что вот это разделение на уехавших и оставшихся – это одна из причин, почему это разделение особенно не работает. Ну, потому что фактически все равно связаны в какую-то общую структуру. А приговоры в отношении и политических заключенных внутри России, и в отношении вот этих заочно арестованных иммигрантов – в первую очередь нужны для того, чтобы нагонять страх на российское общество. Еще одна мысль, которую я думаю по поводу вот этой истории, про то, что я по мотивам, значит, неприязни к деятельности президента как во внутренней, так и во внешней политике, а также к армии Российской Федерации получил свой заочный суперсрок, Еще одна штука здесь заключается в том, что, конечно, все-таки есть ощущение, что российские власти отнеслись к моей работе, к работе моих коллег, ну, как бы всерьез, да, что все-таки, ну, не каждую достаивается вот такого своеобразного внимания. Государственный аппарат отработал, много месяцев расследовал, вызывал кого-то на допросы, писал экспертизы для того, чтобы вот породить такую специфическую заочную гору. И я в этом контексте, я, кажется, редко так делаю, но я в этом контексте вас призываю, если вы смотрите «Ужасные новости», если вы, тем более, наш регулярный зритель, если вы знаете, чем мы занимаемся, если вы нам доверяете, я вас в этом контексте прошу тоже отнестись серьезно. Если вы находитесь за пределами Российской Федерации, и вам прямо ничего не угрожает, то, пожалуйста, подпишитесь на донат «Новой газете Европа». Это можно сделать и через YouTube, и через наш сайт. И, как у нас гласит лозунг, давайте оставаться друзьями. Если, значит, они нас сажают, то давайте, значит, дружить. Даже если это заочные аресты и чуть-чуть заочная дружба через комментарии на YouTube. Это, правда, нас очень поддержит и покажет, что наша работа нужна людям, а не только государству. Мы все-таки не для чиновников и не для следователей работаем. Еще одно событие этой недели, которое подтверждает мой тезис про то, что главный смысл всех этих действий – это запугивание людей. Это обыски, которые прошли у бывших муниципальных депутатов московских, в том числе у нашего дорогого, любимого коллеги Ильи Азара, журналиста «Новой газеты Европа». В его квартире на этой неделе прошли обыски, а также еще у трех его коллег, у Галины Фильченко, Надари Хананашвили и Игоря Глека, такие обыски прошли. Людей, всех этих бывших мундепов, за которых, кстати, жители Москвы проголосовали на маленьких честных выборах, такие были еще все до последнего времени в России, но именно на муниципальном уровне. Всех этих людей в России нету, но, тем не менее, вот видите, их оставшееся у них в России имущество, квартиры используются тоже как способ давления. Там даже дело не в квартире, а дело в том, что, конечно, по родственникам тоже пошли. И вот, в частности, есть информация про то, что мама Ильи Азара побывала на допросе, после которого ее отпустили силовики. Ну, наверное, тоже хотели какую-то весточку передать. Илья и его коллеги преследуются за, судя по всему, якобы за участие в еще одной нежелательной организации, называется «Депутаты мирной России». Ну, наверное, с точки зрения властей, да, и депутаты тоже могут быть только военной России. Никакой мирной России нет и не предвидится, тем более депутатов тем, кто в мирную Россию верит, не положено. Ну, вот тоже такой способ политического давления. Я все думаю, как теперь про себя и про своих коллег говорить. Хочется почему-то иронизировать на тему вот всего этого блатного жаргона, который существует в Российской Федерации. Если ты, значит, просишь донаты для «Новой газеты Европы», то, наверное, нужно говорить «передайте Греф братве». Вот, да. А если, значит, ты общаешься со своими коллегами, вот я переписывался с Екатериной Фоминой, бывшей журналисткой «Новой газеты», которая получила 8,5 лет, я всего 6, за свое расследование про преступление российской армии в Буче. И кажется, что у нас начался такой диалог, мол, там, ну, там, держись, старик, и в ответ надо отвечать «жизнь ворам». На самом деле, не ясно, какой язык использовать для описания нашего нового положения вещей. Если серьезно говорить, блатной не подходит, но другого вроде не изобретено. Вот была у меня попытка пошутить про союз заочных арестованных, теперь у нас еще и будет союз заочно осужденных. Будем разбираться, как говорить о своей биографии в нынешних условиях. Продолжаются приключения гениальных переговорщиков. Администрация Трампа все пытается найти ключи к сердцу Владимира Путина. Не знают, где эти ключи лежат. И по-прежнему утверждают, что вот вроде бы ничего не получается в переговорах, но, с другой стороны, они находятся на прекрасной стадии. И, может быть, все-таки какое-то подобие мира будет вот так взято и достигнуто. Здесь вы знаете мое отношение к Трампу. Я считаю, что это безответственный политик, я считаю, что это популист. Я этому человеку не доверяю. То, как он себя ведет в ходе переговоров по Украине, это, по-моему, подтверждает. Но парадокс заключается в том, что вот сейчас наша задача как бы поддержать Трампа в том отношении, что другого видимого способа, как война может закончиться в обозримой перспективе, как Украина себя может защитить вот таким дипломатическим путем, эта ситуация просто не предвидится. И Украина продолжает истекать кровью, гибнут военные, гибнут гражданские. Путин вербует новых наемников, отправляет в Украину и солдаты свои ракеты. Все это может продолжаться еще неизвестное количество времени, уже, по-моему, все смертельно устали. И вот как бы идея здесь такая, вот это очень неприятная ситуация, но в политике так бывает. Есть Трамп, и нужно сыграть до некоторой степени по его правилам, рассказать ему, какой он, какая она сильная историческая личность, какой он замечательный лидер. Потому что есть небольшой шанс, что все-таки телодвижения Трампа приведут к некоторому перемирию, и что за это перемирие можно будет зацепиться, да, и что оно окажется прочным, и что судьба Европы уйдет вот с этого самого худшего сценария, по которому сейчас все развивается. Можно же занять такую позицию, да, что в конечном итоге любой нормальный человек, вот, может быть, вам, не знаю, вы там не были в какой-нибудь стране в Европе, вам не так важно, что там люди чувствуют, чего они боятся, но просто наши соотечественники еще гибнут. И даже если эти многие из этих людей пошли на войну добровольно из-за денег, все равно на самом деле, да, это очень тяжелые последствия и для их семей, и для всего российского общества в будущем. Поэтому чем быстрее война будет остановлена, помимо всяких гуманитарных, гуманистических соображений, есть еще чисто прагматический сюжет, связанный с тем, что чем меньше людей будет в этой войне участвовать в итоге в России, тем более нормальное будущее будет у нашей страны, ну, при условии, что это будущее вообще есть. На этой неделе в ходе переговоров наметился новый сюжет, и сначала источники в средствах массовой информации, затем официальные лица в США начали делать заявление о том, что вот было бы неплохо, чтобы Зеленский, украинское правительство и украинский народ пошли на некоторые, ну, на некоторое признание фактической ситуации, которая заключается в частности в том, что Крым был аннексирован еще больше 10 лет назад, что он все это время находится под российским контролем, и нужно каким-то образом зафиксировать эту идею документально. Мол, признайте Крым, после чего Путин перестанет швырять в вас ракеты, после этого жизнь как-то целиком наладится. Я думаю, что здесь вот и Трамп, и его помощники делали по этому поводу очень противоречивые заявления. Вроде бы они не требуют признания Крыма, потом опять требуют. Тут как раз вот эта непоследовательность, она полностью себя показывает. Мне представляется, что когда помощники Трампа и он сам делают предложение о том, что Украина должна юридически, именно юридически признать потерю Крыма, признать аннексию, они ведут себя достаточно непрофессионально и до некоторой степени даже недееспособно. Потому что, ну, в Украине ведь не лунатики живут, люди видят, что происходит, люди делают свои выводы. Понятно, что Крым фактически потерян сейчас. Понятно, что прям прямого способа его вернуть под свой контроль в обозримые месяцы или годы у Украины не существует. При этом именно юридическое признание, то есть некое подписание некоторого договора про то, что аннексия Крыма в 2014 году была легитимной, она для Украины бы означала фактически, на мой взгляд, отказ от украинской государственности. Потому что если можно аннексировать Крым, если можно потом добиться юридического признания аннексии, то дальше можно, в общем, по кусочку отгрызать от Украины. И та вещь, вокруг которой украинский народ держится по поводу идеи, да, защиты своей страны и легитимности своего правительства, она в результате подписания такого документа была бы полностью утеряна. То есть вот это вещь, которую американские дипломаты в целом недооценили. Ну, поэтому наступило много оговорок о том, что, в общем, может, это не юридическое признание, может быть, вот, может быть, нужно просто признать некое положение вещей. Последняя версия некого мирного плана заключается в том, что американцы предлагают прекратить огонь по линии боевого соприкосновения, передать под контроль Запорожскую атомную электростанцию американской какой-то администрации, ну и, в принципе, да, там, как бы зафиксировать положение вещей и сказать, что вот те территории, которые заняты российскими войсками, они находятся фактически под российским контролем. Украина с этим планом в целом почти согласна, но мне кажется, что украинская сторона делает очень важную оговорку. Она предполагает, что сначала Путин должен перестать стрелять, ну и как бы Украина тогда ответит тоже прекращением огня. Речь идет и про обычные боевые действия, и про страшные ракетные обстрелы, которые все эти недели так называемых мирных переговоров, как вы знаете, продолжаются. И вот если перемирие будет фактически достигнуто, то после этого можно будет вести какие-то переговоры про статус территорий, про судьбу электростанций, вообще про все то, что интересует в первую очередь американскую администрацию. Правда, да, знаете, вот есть ощущение, что это все вода в ступе такая толчется, там все время это такой зловещий ситком с участием Виткова, Рубио, Трампа, российских совсем уж отвратительных переговорщиков. Реального продвижения нет, люди продолжают гибнуть, и при этом все равно сохраняется, знаете, очень маленький шанс, что из этого безумного дипломатического процесса, ну, чудесным способом возникнет какой-то способ, какая-то возможность зацепиться за мир для Европы, мир для Украины. Вот это наша позиция в «Новой газете Европа». Мы все понимаем про Трампа, про его команду, тем более мы все понимаем про Путина, тут какие вопросы могут быть, но вдруг все-таки действительно возьмет, да и получится. Вдруг всего, что не хватает сейчас, значит, для счастья, это какой-то случайности, когда в результате этого дипломатического хаоса возникает то, за что можно зацепиться, на чем можно вот как бы повиснуть, да, подвесить Европу, чтобы она дальше не воевала, не гибли люди, и война не расползалась еще и по соседним странам, чтобы в Украине гражданские лица в первую очередь не гибли. Правда, здесь я еще раз отсылаю к видео Андрея Ланькова, замечательного корееведа, который завел некоторое время назад свой, собственно, YouTube-канал. Он в первом видео рассказывал про то, как очень тяжело и сложно шли мирные переговоры по судьбе Корейского полуострова, и как на самом деле там тоже было тяжело выходить из войны, потому что мы видим просто на нашем примере сейчас, что начать войну-то много ума не надо. Когда Путин ее начинал, явно никакого ума там не было. А вот закончить войну, здесь действительно нужны и везение, и хоть сколько-нибудь ответственные политики, которых, впрочем, в большинстве сторон, которые участвуют в переговорах, как-то не просматривается. Из Киева на фоне этих историй про так называемые переговоры приходят снова страшные кадры окровавленных людей, разрушенных домов. Самый крупный удар за последнее время, со времен печально известной атаки по Ахмаддету, был нанесен по больнице на этой неделе. 24 апреля российская ракета баллистическая атаковала Святошинский район Киева. Ну, для многих это довольно знакомые места. 12 человек погибло, десятки людей ранены. Ну, вот такое перемирие Путин несет и, как раньше говорили, матери городов русских, про Киев. Ну и, в принципе, наверное, всему миру, куда он может дотянуться. Я думаю, что это как бы все-таки сознательная политика, что идея российской стороны заключается в том, российского агрессора, заключается в том, что они могут одновременно ублажать Трампа словами, какими-то деловыми предложениями, и одновременно показательно продолжать убивать людей, потому что они знают, что им за это ничего не будет, и все равно мир заинтересован в том, чтобы с Путиным заключить некоторую сделку для того, чтобы война не стала еще более крупной. Ну, вот такой чисто садистский процесс по уничтожению гражданских лиц в Украине развивается на наших глазах на фоне так называемых переговоров. В подмосковной Балашихе на этой неделе произошел взрыв, взорвался автомобиль, в него, видимо, было заложено взрывное устройство, и погиб в результате этого взрыва замначальника главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации генерал Ярослав Москалик. Это ясно, да, что, в общем, здесь может идти речь про точное устранение военных Российской Федерации, которые причастны к военным преступлениям. Тут трудно как-то комментировать, насколько это приемлемый способ ведения военных действий. Ну, в данном случае я бы воздержался от какого-то комментария. Маловероятно, что Москалик взорвали в данной ситуации свои, как это происходило в Донецке. Маловероятно, что это какой-то, не знаю, конкурентные войны внутри Генштаба. Они там ведутся в основном при помощи тюрем, при помощи уголовных дел против друг друга, а не при помощи взрывных устройств. Но на самом деле эта история про Балашиху, про взрыв Москалика, на мой взгляд, показывает, в какую страшную беду втянул Путин Россию. Просто по той причине, что даже если представить себе самый страшный сценарий, ясно, что останутся миллионы, десятки миллионов людей, которые решат сопротивляться этой оккупации, особенно после вот этих всех лет войны. И то есть, ну, в теории даже военное поражение Украины, я думаю, что его не будет, но даже если бы оно случилось, это означало бы, что существует огромное количество людей, которые готовы бороться с оккупантами, используя все те методы, которые им остаются доступными. Ну, была такая история про так называемый чеченский терроризм, там как бы сложный контекст и много правд вокруг этого существует. Но можно себе представить, да, на что Путин обрек Российскую Федерацию, когда он начал войну с 40-миллионной в прошлом братской Украиной, и сколько еще таких балашек, в принципе, всех ждет. На этом фоне бывшего командующего 58-й российской армии генерала Ивана Попова не отправили на войну, он туда просился, все-таки оставили его в колонии, приговорили его к пяти годам и лишили воинского звания. Ну вот видите, у меня 6 лет, у Ивана Попова 5 лет. Ну, правда, он в колонии. Ну, правда, он без воинского звания, у меня его и не было. Как сообщают Z-каналы, Ивана Попова таким образом уберегли от страшной участи, потому что если бы, значит, он оказался более-менее на свободе, то, возможно, какой-нибудь автомобиль бы тоже взорвался, и Попов бы отправился вслед за москаликом. Так, в принципе, можно в российской колонии лет 5 отсидеть, ну, тем более, что все-таки, наверное, этот уважаемый человек выйдет по условно-досрочно. Вот. И Попов — это тот самый персонаж, помните, который рассказывал, значит, называл своих солдат гладиаторами и жаловался на вышестоящее начальство, за что поплатился и был назван мошенником и растратчиком бюджетных средств. Вот примерно такими методами, такими силами ведется эта война даже на достаточно высоком уровне. Во Владимирской области на этой неделе произошла, я бы сказал, кринж, взрывоопасная ситуация, потому что сначала в области произошел взрыв на складе боеприпасов, и Министерство обороны отчиталось о том, что это, ну, там, никакие не дроны, не диверсанты, а просто кто-то играл со спичками, как обычно. И вот техника пожарной безопасности была нарушена, и в итоге боеприпасы и ракеты начали взрываться. Взрывались они довольно мощно, так что 3000 человек пришлось эвакуировать. Это тоже история про, конечно, последствия войны для внутри России, потому что все-таки, насколько я помню, с такой частотой склады боеприпасов раньше не взрывались. То ли их было меньше, они были в каком-то законсервированном состоянии, то ли вот как-то, если верить Минобороны, пожарная безопасность резко ухудшилась в таких местах. Но как бы то ни было, да, даже люди, которые живут далеко от войны, но рядом с боеприпасами, со складами этих боеприпасов, они тоже находятся в некоторой зоне риска, и, наверное, это не очень комфортно, не очень хорошо, что называется, спасибо Путину за наше счастливое взрывающееся детство. И на этом фоне я вот сказал, что это кринж, взрывоопасная ситуация. Кажется, погибших в ходе этих событий нету, к счастью, но при этом есть удивительная акция. После того, как в Владимирской области появились, ну, по сути, собственные беженцы, «Единая Россия», замечательная партия власти, решила, что она не может остаться безучастной к судьбе этих людей. И она решила, значит, срочно пропиариться на том, как единороссы заботятся про своих избирателей. Они объявили о сборе, значит, гуманитарной помощи в виде, цитирую, 2 пачек туалетной бумаги. И рассказали об этом в интернете, о том, что все-таки партия не спит. И когда во Владимирской области что-то взрывается, единороссы всегда спешат на помощь с 2 рулонами туалетной бумаги наперевес. Наши друзья и коллеги из издания «Важная история» на этой неделе публикуют статью о том, что в составе российской армии воюют наемники из как минимум 48 стран. «Важная история» сумели подтвердить эту информацию, получив доступ к официальным документам вербовочных центров в Москве. Мы писали про это явление, подтверждается информация про то, что из самых бедных стран едут люди, которые, ну, надеются как-то заработать, да, получить какое-то, значит, денежное вознаграждение за участие в войне, часто не понимают, куда именно они едут, на каких условиях, им показывают ролики в ТикТоке, в других социальных сетях на их родных языках. И вот у нас есть, в прошлом году еще был замечательный репортаж Ирины Кравцовой про то, как непальские мужчины, как они вербуются в российскую армию, что дальше с ними происходит на войне, как они пытаются оттуда сбежать, что происходит с их семьями на родине. Основным контингентом наемников для Российской Федерации являются наемники из одной из самых бедных стран Азии, а именно из Непала. Вот примерно тоже такие лица внутри российского этого наемнического процесса возникают. Такие сюжеты, такие человеческие судьбы. На этой неделе случилась важная судебная новость, так редко бывает. До войны, в 2018 году, было громкое дело сестер Хачатурян, которые обвинялись в том, что они умышленно убили своего отца. В ходе следствия сестры рассказывали, что отец издевался над ними, применял к ним все возможные формы насилия, что, в общем, их жизнь была похожа на ад, и что они много раз пытались как-то выйти из этой ситуации, но вот такой тиранический отец, который их контролировал, и в это никто не вмешивался, он не давал им это сделать, при том, что они были совершеннолетними. Действительно, убийство произошло, действительно, был суд именно по этому убийству. Параллельно адвокаты, которые представляли сестер, добились того, что в России было открыто уголовное дело против самого Михаила Хачатуряна, то есть одновременно как бы судили его детей, которые его убили, и одновременно он сам уже посмертно оказался подсудимым, подследственным за те действия, которые он в отношении сестер совершал. И вот на этой неделе суд в России признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, после чего уголовное преследование прекратили в связи с гибелью, собственно говоря, обвиняемого. Это важный сюжет, мы про него писали в Москве, когда работали в «Новой газете». И это история про то, что вот эти разные формы насилия, они должны быть видимыми для того, чтобы мы понимали вообще, какие процессы происходят в обществе. Потому что, в принципе, сторонники Михаила Хачатуряна пытались просто представить его детей в качестве, ну, монстров таких, да, вот они собрались и ни с того ни с сего, знаете, какая у нас молодежь, взяли и убили своего отца, посмотрите, какой ужас, какое кровавое, страшное преступление. А в действительности, да, значит, насильник и, в общем, такой практически палач Михаил Хачатурян, он был убит в результате самообороны, я лично в этом уверен, и вот сейчас у нас есть судебное решение, которая показывает, что действительно он применял насилие к своим дочерям. Очень любопытно, что здесь, видите, судебные эти процессы начались, и журналисты об этом много писали, совсем в другую эпоху, и до войны, еще и даже до ковида. Долго это все длилось, как часто бывает в судах. И вопрос, который я бы задал в контексте дела Хачатуряна и нынешнего его исхода, заключается в том, доживем ли мы, дождемся ли мы, когда реальные преступники в России тоже представлены перед судом, сколько лет или десятилетий для этого понадобится. Ну, мне бы, конечно, хотелось бы как-то поучаствовать в том, чтобы те люди, которые причастны и к военным преступлениям, и к репрессиям невиновных, чтобы они как-то за свои деяния, действия перед лицом российского народа и вообще всех людей на планете ответили. Важно отметить, что тогда в результате общественной кампании, накануне вот войны во время ковида, когда шел суд, сестры Хачатурян остались на свободе, их наказание в результате того, что именно, ну, ясно, что это было как бы убийство в результате самообороны, они находятся под запретом определенных действий, им нельзя пользоваться интернетом, общаться с журналистами, и они не могут общаться друг с другом. Такая вот здесь последняя вещь, как бы любопытная. Но, видите, в этой ситуации, я думаю, справедливость была восстановлена, и редкий случай, когда российский суд действительно разобрался в событиях и не стал наказывать тех людей, которые в конечном итоге являются жертвами домашнего насилия. На этой неделе мир обсуждает кончину Папы Римского Франциска, аргентинского по происхождению священника, кардинала и вот потом как бы главы католической церкви, который, на мой взгляд, довольно много старался сделать для того, чтобы мы жили в более добром, более гуманистическом мире. И Франциск во многих отношениях был первым. Он предлагал по самым разным направлениям, на самом высоком уровне, гуманизировать католическую церковь, сделать ее ближе к современному миру, предложить людям не бояться новых технологий, предложить людям не запрещать друг другу те формы любви, те формы отношений, которые никому не вредят. Известно, что Франциск, в общем, был первым папой римским, который произнес о том, что Господу угодно все формы человеческих отношений, которые именно построены на доброте, а не на насилии. И понятно, что это было высказывание в адрес представителей ЛГБТ. Франциск пытался активно, как он мог, как он видел на своей точки зрения, участвовать в перемирии в Украине. В самом начале войны, я помню, меня это поразило, Франциск лично явился с визитом в российское представительство в Ватикане для того, чтобы, ну, как-то заявить о своем протесте, о своей позиции по поводу начавшейся в Европе крупной войны. Потом Франциско много критиковали, что он как бы уравнивает Украину и Россию, призывая обе стороны к перемирию. Но, мне кажется, понимаете, здесь есть такая функция, как священник-миротворец, понтифик официально, да, как титул главы католической церкви, традиционно звучит, человек, который наводит мосты, и не его функция выносить судебные решения про военные преступления, не его функция приглашать Путина в Гаагу, этим должны другие люди заниматься. Франциск, мне кажется, искренне пытался сделать так, чтобы люди перестали гибнуть. Поэтому, наверное, мы должны поблагодарить покойного папу за то, что он был священником, который действительно думал о людях, а не об интересах корпораций или государств. Коллеги мне прислали замечательную рубрику под названием «Наука». Ну, какая жизнь, какая страна, такая и наука. По данным «Новой газеты Европы», по нашим собственным данным, в Российском фонде прямых инвестиций начались, цитирую, «внутренние проверки» после того, как прошло расследование в БК о Кирилле Дмитриеве, после того, как были вскрыты подробности его работы, его жизни. Фонд, цитирую, «приостановил программу стажировок, набора новых людей», и ведет некоторое внутреннее расследование. В общем, Кирилл Дмитриев, человек, который рассказывал во время переговоров о Украине о том, что в Москве замечательные рестораны, и предлагал с этого начинать вообще, мне кажется, любые разговоры о будущем сотрудничестве Трампа и Путина, вот теперь он как-то, видимо, разволновался, обиделся, и не хочет, чтобы его дальше расследовали. Очень жаль, конечно, старичка. Вот, есть, кстати, у меня есть информация такая не очень официальная, но я думаю, что могу поделиться, что Кирилл Дмитриев, как человек, который родился в Киеве, он якобы начинает переговоры с американцами, начинал их с тезиса о том, что он сам украинец, и он путинец, он поддерживает Путина. Посмотрите, не все украинцы против Путина. Есть Кирилл Дмитриев, говорит сам Кирилл Дмитриев. Давайте вести переговоры вот с этих позиций, что есть, ну, просто Украина, которая очень хочет, чтобы ее бомбили. А представляет ее Кирилл Дмитриев в качестве такой неформальной российской делегации необъявленного братского народа. Ну, как бы предела цинизма, мне кажется, здесь никаких нет. Еще одна замечательная научная новость. Наши друзья и коллеги из издания «Верстка» выяснили, что глава группы, которая занималась подготовкой отравления Алексея Навального, которые работали в ФСБ, и которого вскрыли потом сам Навальный и Христо Грозев, Станислав Макшаков, теперь получил повышение и возглавил Институт криминалистики ФСБ. Очень показательная история, то есть люди, которые делают для властей самую грязную работу, которую просто буквально готовы на все, они получают такие специфические награды. Была история про врача из Омской больницы, который получил повышение после того, как, видимо, скрыл конкретное состояние Навального после того, как самолет после отравления приземлился. Вот теперь у нас всякие другие герои-отравители, исследователи трусов, они тоже идут на повышение. Ну, тут, знаете, такой сложный выбор, как бы, да, вот никому не пожелаешь, вы хотели, то есть, какой выбор вообще должен сделать человек нормально? Вот пойти по пути Навального или пойти по пути Макшакова? У Макшакова, наверное, все хорошо. Хорошая зарплата, отпуск в Геленджике, ипотека, любящие дети, я думаю. Вот. Ну, просто он убийца-отравитель, видимо, как можно предполагать. И он, в общем, получает свои деньги, свою спокойную жизнь за то, что он помогает властям устранять политических конкурентов и критиков войны. А так замечательный человек, скорее всего, если бы предстал перед судом, говорил бы, как известные нацистские преступники, о том, что это был просто приказ. Он не проявлял инициативы, просто такие законы были, так нужно было в тот момент времени. Пожелаем неудачной работы новому главе Института криминалистики ФСБ. Серьезная новость из сферы науки, в первую очередь образования. На этой неделе Рособорнадзор запретил Московской высшей школе социальных и экономических наук Шанинке набирать студентов в течение ближайшего года. Это последний, наверное, такой островок нормального образования в этой сфере, в социальных науках, построенный не по образцу неосоветских университетов, без, военной муштры и всякого рода страшных вещей, которые происходят, например, сейчас в высшей школе экономики. И кажется, что, в общем, Шанинку хотят додавить. Коллеги героически делают этот университет, этот замечательный проект даже в нынешних условиях. Многие из преподавателей, организаторов Шанинки остались в России. Вот. И, собственно говоря, ну, что называется, последнее предупреждение. Если вы будете пытаться там какой-то своей социальной наукой заниматься, мы вам просто запретим набирать студентов, потому что у вас лицензия неправильно оформлена. В Шанинке это далеко не первый эпизод борьбы за возможность работать. Но, конечно, в нынешних условиях трудно себе представить какую-то серьезную общественную поддержку и то, что, в принципе, организация вообще может как-то использовать какие-то, ну, не знаю, нормальные рычаги, там, в суд пойти и в суде доказать, что Рособоронадзор не прав. Добивают независимое образование в России. Коллегам хочется пожелать сопротивляться, насколько это возможно. И Шанинке тоже стоит пожелать всего самого замечательного, насколько это возможно, тоже в современной России. То есть, короче говоря, следующих сезонов, наборов студентов и возможности для людей получать нормальное образование, нормальные дипломы. Держитесь. Еще в марте в Петербурге прошла акция под названием «Наука мертва», в ходе которой активисты выставили манекен боги Минервы, да, значит, показывая состояние этой самой науки. Вот был какой-то долгий сигнал, поэтому как бы по этой системе связи. И на этой неделе российские силовики прореагировали. Они заявили, это очень любопытно, какая-то новая фабула возникает в духе хорошо забытой старой фабулы из 1930-х годов. Силовики на этой неделе заявили, что акцию «Наука мертва» провели, цитирую, революционеры-троцкисты под влиянием своих кураторов из Великобритании. Великобритания сейчас у нас самая враждебная страна в отношении Российской Федерации, как считается, потому что, значит, после того, как наступила новая дружба с США, нужно было искать каких-то кураторов из нового места. Вашингтонский обком умер. Вместо него пришла на смену вот такой Даунинг-стрит, Тауэр, вот эти все вещи. Вот теперь оттуда всем, что происходит в Российской Федерации, что не нравится российским силовикам, оттуда примерно и управляют англичане, англосаксы. Делают они это руками революционеров-троцкистов. Ну, то есть просто полное воплощение, 1936 год уже на дворе. Моя любимая новость этой недели – это новость из моего родного Кемерово. Там в одном из роддомов накануне 9 мая, который становится все ближе, была проведена одна из самых страшных акций, посвященных памяти о Великой Отечественной войне, которую я помню. Роддом решил выписывать новорожденных, одев их в пилотки и плащ-палатки. Таким образом, просто есть фотографии всего этого ужаса, таким образом, понимаете, вы практически чуть ли не со стадии эмбриона получаете готового защитника Родины, которого уже упаковали, еще маленький автомат ему дать и, в принципе, отправить куда-нибудь под беспилотники, под торец ползти в окопы. Страшно себе представить, какая ждет судьба человека, которого сейчас выписывают из роддома в Кемерово, завернув его в плащ-палатку и напялив на него пилотку. И куда смотрят родители, черт побери, которым вроде бы тоже, наверное, стоит побеспокоиться о том, чего государство хочет от них и от их детей. Все это, конечно, называется памятью о Великой войне, но отсылает, кажется, нас не столько к той войне, сколько к войне нынешней. Новости культуры и спорта. В городе Чердынь Пермского края провели полумарафон, то есть 20 километров бежали, держа в руках портреты Иосифа Сталина. Об этом сообщает телеграм-канал «Звезда Пермь». Независимое издание из Пермского края. Я думаю, что это, конечно, тоже часть нашего будущего. В будущем каждый россиянин, каждый патриот должен обязательно пробежать полумарафон, а может быть и полный марафон с портретами вождя. Так удобнее, спортивнее, и по данным британских ученых, больше калорий сжигается, если ты при этом еще перед собой физиономию диктатора видишь. Тем временем растут и ширятся международные связи Российской Федерации. На этой неделе из Северной Кореи вернулась делегация членов молодой гвардии «Единой России». Среди них были представители Петербурга, и в частности заместитель главы регионального отделения молодой гвардии в городе Петербург Александр Акель. Он рассказал местному изданию «Ротонда» о том, что в Северной Корее очень хорошо, и, цитирую, диктатуры там, конечно, никакой нет. В принципе, тоже здесь приоритеты ясны. Мы долго думали, какую же Россию должны построить сторонники Владимира Путина. Вот подрастающее поколение молодой гвардии «Единой России» знает, какая Россия им нужна. Будем ориентироваться на Пхеньян. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, говорит нам Александр Акель. Только он еще и съездил туда. Повезло человеку, диктатуру не видел, не нашел. Это примерно как Гагарин в космос летал, Бога не видел. Так вот, и Александр Акель, он съездил в Северную Корею и нашел там, я не знаю, народовластие, наверное, демократию, только очень суверенную. А закончить я сегодня хочу вот чем. В России, в Карелии, проходит ежегодный фестиваль, который называется «Воздух Карелии». Там для того, чтобы, значит, люди себя чувствовали как-то безопасно и все у них было хорошо, в течение всех предыдущих лет гостям этого фестиваля бесплатно раздавали презервативы. Ну, знаете, на всякий случай, мало ли чем там люди на фестивале где-то в лесах, на озерах занимаются. И вот на этой неделе стало известно, что организаторы «Воздуха Карелии» пришли к выводу, что раздача презервативов больше не актуальна, потому что фестиваль «Воздух Карелии» должен участвовать непосредственно личным примером в улучшении демографической ситуации в Российской Федерации. А «Воздух Карелии» — это семейный фестиваль, а его цель — улучшение демографии. Так, я думаю, организаторы этого фестиваля хотят пропиариться, чтобы их фестиваль не закрыли, как и все то, что не вписывается в генеральную линию партии. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, донатьте «Новой газете Европы» нам как уголовникам. До встречи на следующей неделе.